Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь вместе с нами и с вами Валерий Близнюк, профессиональный фотограф, художник-монументалист, член Московского союза художников, человек, который болеет соловками, и человек, для которого это неотъемлемая часть жизни, и много уже десятилетий приезжает туда. Фактически, я не знаю, сколько вы там времени в году проводите?
Ну вот в последнее время удается по 2-3 раза в год туда съездить, слава богу.
Мы начали говорить про такелажный амбар. Уникальная постройка, поморская, начало 19-го, первой половины 19 века, 30-х годов, на Соловках, простоявшая с 1838 года по 2015. В общем, такелажный амбар можно увидеть и сейчас. Но то ли это здание или нет, вот об этом Валерий Близнюк.
Да, это объект по своей красоте уникален и в конструктиву. Представьте себе, стоит на сваях в море, когда отлив, то можно было бы забраться в эту нижнюю часть и посмотреть вот это вот конструктивное огромное количество свай, морская вода и верхних 3 этажа. И мы когда побывали там, вот этот период, слава богу, я это все сфотографировал тогда. Если бы я знал, что он будет разрушен, конечно бы я снял гораздо больше. Вот это еще одна печальная вещь, которая происходит на Соловках. Реставрация происходит неожиданно и как снег на голову. Ты вдруг приезжаешь и вдруг видишь, что нету этого родного объекта, и думаю, ну хоть бы предупредили, я бы поснимал бы его подольше. И вот то же самое произошло с такелажным амбаром. В определенный период я приехал, увидел, что его разобрали полностью.
И он лежит просто рядом, груда бревен.
И лежит, слово очень мягко сказано, он валялся разбросанный по Сельдяному мысу 4 года. Причем и в зимний, и осенний период не было даже навеса, не было стенда, который должен был бы стоять, гласящий о том, что происходит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО начала 19 века. Он таким образом был разобран. На его месте стали строить что-то похожее на причал из железобетона, полностью засыпан был вот этот весь периметр, фундамент и был изменен в размере. Я в этом году специально ездил туда, замеры делал, нашел чертежи прошлого века, советского периода, подробнейшие были чертежи всех этажей, всех конструктивных деталей, фундамент изменен в размере, из-за этого многие антикварные бревна его не могли вернуться по размерам, потому что не попадали. И нижняя часть была вся сделана из железобетона. И мы сейчас это можем видеть: железные трубы, цементные плиты. А потом сверху уже то, что осталось в живых после 4 лет такого сохранения и попадания, не попадания в объект, делали там, конечно, очень много из современного материала. Но самое удивительное то, что сейчас рядом с этим объектом лежат вот эти остатки родных бревен, которые не вошли в памятник всемирного наследия, рядом, отдельным объектом, и причем по объему они совершенно соразмеримы. И мы можем смотреть на удивительную сохранность этих бревен и не понимать, почему их поменяли на железобетон. При всем при этом сейчас на такелажном амбаре висит табличка, что это объект культурного наследия, который...
1838 года, да, постройки, охраняется государством.
Сохранять, а он стоит на железобетоне, и внутри вот эта изба, которая была сокрыта вот этими галереями, она была в идеальной сохранности. Там была вот эта маркировка замечательная первого, второго, третьего бревна. Они, как правило, делались из цельного бревна. Там было огромное количество надписей, причем до советского периода монастырского и лагерного во множестве своем. Это была очень интересная тема для исследователей. Они для кого-то же их писали. Они же не писали это для себя. Они понимали, что завтра их может там и не оказаться. Они писали их для нас. Мы их не сохранили, мы не прочитали, мы не исследовали это наследие вот этого периода лагерного на этом амбаре.
Вообще вся эта эпиграфика еще ждет своего исследователя, но и велика вероятность, что не дождется большая часть.
На такелажном амбаре не дождалась. И мы таким образом стоим у этого этого объекта, видим вот эти родные бревна начала XIX века, которые почему-то лежат отдельно от объекта, который является памятником, он стоит рядом.
Я все чаще, к сожалению, сталкиваюсь с мнением, ну и что, а это сарай вообще какой-то обычный. Мало ли что, сарай надо новый построить, крепкий, надежный, добротный. А вот эти свои бревна исторические на дачу себе везите. Купите и везите. А я... Раньше думал, просто надо людям объяснить, все поймут, и все будет хорошо. Потом я понял, что на самом деле ничего подобного. Это либо есть, либо нет. Либо ты понимаешь, что это не просто бревна, а что вот такого такелажного амбара больше нет. Его построили в 1838 году. За год до этого убили Пушкина. Через 3 года после этого еще жив Лермонтов, его убьют на Кавказе. В России проходит через определенный исторический период. Но это было... почти 200 лет назад. И второго такого такелажного амбара нигде нет. Если мы сейчас его не сохраним, какая-то часть той России, нашей истории, нашей с вами общей истории, она невозвратно уйдет. Вот без этого маленького... Вот просто надо сесть и подумать, что без этого маленького, крошечного такелажного амбара Россия будет другой. С ним такой, а без него другой.
Безусловно, это особенно сейчас мы можем понять... Именно потому, что мы потеряли вот эту связь с поморским вот этим укладом жизни, она ушла в историю, и только благодаря вот историческому наследию мы можем с ней соприкоснуться, но можем ее и зачистить. Таким образом, сделать такелажный амбар из железобетона, который будет функционировать как какой-то сарайчик, но вот этой поморской архитектуры мы не увидим. Это вот это печалит. И я думаю, что, имея такое огромное количество чертежей, очень подробных обмеров, фотографий, огромное количество делалось при музее Соловецком в советский период, моих, его можно восстановить. У нас есть все, у нас даже есть даже вот эти лежащие рядом бревна, но у нас есть теперь объект культурного наследия современной реставрации. И вот эта проблема, которая, мне кажется, тоже очень интересна, как она будет решаться.
В удивительное время мы живем, когда у нас легким росчерком пера, порой без всякого росчерка пера, объекты культурного наследия, памятники архитектуры, вновь выявленные, недовыявленные, теряют свои таблички, переходят в разряд несуществующих и не памятников, разрушаются, уничтожаются бесследно, а иногда появляются новые объекты культурного наследия там, 18-19 века, тогда как еще там, несколько лет назад на этом месте был пустырь. Я вот знаю пример, как был пустырь, был когда-то собор. Потом, естественно, на протяжении 70 лет ни собора, ничего, просто пустое место. А потом на этом месте новый построили, а он почему-то оказывается 18 века.
Да. Соловецкий монастырь — это не только архитектура вот своей уникальностью. Это, безусловно, это такая жемчужина, это такой... Это невероятное впечатление. Кто там побывает однажды, он всегда желает туда вернуться. Это задевает очень сильно. Но это еще и природный ландшафт. Это исторический природный ландшафт. Он вокруг монастыря. И он непосредственно в тесном контакте с дикой природой. У меня есть фотографии, не то, что я видел своими глазами. Я снимаю соловецкие стены монастыря, и в кадр вбегает заяц. Причем он добрейшей души оказался, он не бежит, потому что смазано был бы кадр, потому что вот ночная белая ночь была съемка, а он останавливается ровно на там, 3 секунды, он у меня есть на фотографии, и пробегает дальше. Это крепость 16 века, заяц прибежал из леса, пробежался вокруг монастыря, но не только заяц, у меня есть фотографии лисы, которая бегает на территории монастыря, по монастырю. Лиса прибежала поживиться у паломников чем-нибудь. И эта дикая природа впритык подходит к этим стенам. Уже
удивительно,
на протяжении...
что лиса не такое маленькое животное, а архипелаг-то небольшой, и мне кажется, там везде люди.
И собаки. И они как-то договорились. Вот это удивительное место. Я, например, выхожу со службы вечерней в темноте, вдруг вижу, какая-то собачка сидит около выхода из Троицкого собора, но, думаю, ждет хозяина. Подхожу ближе, смотрю, лиса, настоящая, с большим рыжим хвостом, белым кончиком, и отбегает мне в сторону. Я начинаю искать фотоаппарат, фотографировать ее. А мне рассказали, да, она тут живет. То есть меня больше всего удивило, что собаки пропустили через кордон, и дали возможность ей там побывать, видимо, чтобы мы понимали, в каком месте это мы находимся. Там все вот так. Там есть... вот эти каналы XVI века, времен Филиппа Колычева, и есть вот эти камни, которые положил туда ледник 15 тысяч лет назад. Это все рядом, и это не изменилось благодаря вот этому лагерному периоду, охранной этой вот погранзоне, которая была весь советский период, и там было меньше всего вот этого вмешательства советского строительства. Мы знаем, что все использовалось с периода Соловецкого монастыря, и сам лагерь, и сами постройки. Потом в советский период там был выстроен небольшой поселок, который очень ненавязчиво там находился, он не мешал вот этому грандиозному виду, вот этой древней обители. Но то, что мы видим, происходит сейчас в поселке за последние 10 лет, строится огромная гостиница, которая никаким образом архитектурным не согласована.
Музей, который почему-то...
Новое здание, да.
Тоже большая проблема. Музей должен был быть двухэтажный. Слава богу, он все-таки теперь одноэтажный, но все равно он настолько не сочетается с основным архитектурным ансамблем, что это вот мне сейчас Валерий рассказывал, поэтому я думаю, что лучше вы расскажете.
Да, как там это происходило. Тоже печальная история. Слава богу, нам здесь помогли коллеги из ЮНЕСКО, которые приостановили эту стройку. Совершенно непонятно. Все-таки Соловецкий остров – это довольно-таки большая территория, в которой можно было бы найти достойное место для нового комплекса музейных строительств, достаточно большого, который необходим для музея. Но зачем-то это стали делать в нескольких сот метров от древних стен, которые визуализируются рядом. Вот мы идем к Никольской башне, это главный вход в монастырь, и смотрим за Архангельской башней, высилось бы это вот двухэтажное огромное здание музея. Его приостановили. Сейчас решено сделать не более одного этажа. Архитектурный проект изменен, но самое печальное, что не хотят изменить место, хотя это было бы, конечно, может быть, затратно, но хотя есть место, но было придумано сделать холм, который бы прикроет вот это новое строительство от монастыря, но мы таким образом изменяем исторический ландшафт, ведь это военное сооружение, высота башен зависела от...
От условий ландшафта.
Да, если там был холм, то и башня была бы выше, например, белая или ближайшая. А мы таким образом вмешиваемся вот в это во все. Мы можем сейчас находить ядра времен 17 века под стенами монастыря, и вдруг начинаем искусственным образом там будем делать вот этот холм. Это для меня, кажется, это совершенно катастрофическая ситуация для исторического ландшафта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Валерий Близнюк, художник-монументалист, член Московского союза художников, профессиональный фотограф у нас в гостях. Мы говорим про Соловецкий монастырь. В 89-м, да, вы переверз приехали?
Да.
А в 89-м и в 2021-м сопоставимо то, что можно найти на архипелаге, что нам свидетельствует о лагере?
Да, это достаточно такой был выразительный период Соловецких островов, что он до сих пор есть места, где мы можем прямо себя ощутить в этом историческом периоде. Например, там есть дверь с глазком, которая не вывешена как объект музейный, а она там так и была. Но, может быть, перенесли с одного места на другое, но это именно лагерного периода дверь. Мы ее видим, там глазок, как был вырезан в монастырской двери. Причем именно прям при мне в 90-х годах вдруг случайно отвалилась краска от одной двери, обнаружилась икона огромного размера, причем икона оказалась письма 19 века, где Савватий с Германом ставит крест, приехавший на Соловецкий остров. И это до 90-х годов служило дверью в лагере, потом в музее, в поселке. И вот когда возвращались мощи, они же были вывезены с Соловецких островов в Питер, в Ленинград, и в 90-м году были возвращены туда. И мне повезло, к счастью, писать иконы Зосимы Савватия Герна. Это первая моя икона 92-го года. Я после этого решил стать иконописцем, до сих пор пишу для православной церкви иконы. И благодаря этому я путешествовал вместе с этими мощами из Питера на Соловки, летел в самолете вместе с преподобной Зосимой Савватием Герман. Это для меня было, конечно, такое впечатление и чудо. И вот с тех пор, когда я там бывая на Соловках, я вижу вот этот период преподобных, вот она, эта дверь, вот эта стена, вот эта роспись, фрагмент оставшийся, вот этот амбарчик, это преподобные сделали. А вот я тут вижу эти надписи лагерного периода, а вот, вот здесь вот есть постройка.
А много чего сохранилось?
Да, я снимал там жилье в бараке в одном советского периода, на котором до сих пор висит табличка «Детский барак». Представьте себе.
Mm.
И этот барак был построен в 20-х годах для детей.
А сейчас там можно снять жилье.
А там люди живут весь советский период, и сейчас они сдают это жилье для туристов, паломников. Там эти бараки стоят, и причем они выгодно отличаются от построек советского периода последних десятилетий. Они как-то вписаны в эту архитектуру древнего монастыря, в тот лагерный период с этим считали. Сейчас этот сайдинг безумного цвета с этими железными кровлями, они за километр видны своим свечением другого цвета. Это, к сожалению, вот меняется образ не только монастыря, и поселка.
Я про Киостров уже упоминал, который относительно недалеко от Соловков. И вот там, ну там остров, простите, километр, там где-то 1200 метров, ну 800. То есть маленький крошечный островок. Я помню, сидишь, смотришь, как солнце садится в Белое море. Оно вот скрылось, и идешь на там, буквально сколько там, 10-5 минут на противоположный конец, а оно там уже вставать начинает. Это непередаваемое ощущение. А там тоже весь берег завален, там очень интересно. Вот остров 800 метров на 1200, причем большая часть острова покрыта лесом, маленький пятачок. Это территория бывшего монастыря, и там профсоюзный санаторий. И вот этот профсоюзный санаторий берет свое начало в 30-х годах, когда там был ведомственный санаторий НКВД. То есть представьте себе, что архангельские НКВДшники отдыхали в этом санатории на одной части этого крошечного острова. Наверное, вся территория, где сейчас находится один из офисов «Радио Вера», меньше, чем этот пятачок. А на другой стороне острова, буквально 5 минут идти, работали заключенные. Следы от кайла на многих камнях, огромное количество надписей с номерами, с лагерями, какие-то повествовательные надписи, оставленные нам. Действительно, люди же писали, потому что знали, что кто-то это когда-то прочитает.
Да, мне повезло быть участником экспедиции на остров Анзер. Искали останки вот, захоронения лагерного периода священномученика Петра Зверева. И по писаниям было сказано, что он сначала был похоронен в общем захоронении, а потом упросили лагерное начальство, захоронили его отдельно от всех на середине горы, гора Голгофа, напротив алтаря. И была экспедиция, в которой вот мне повезло побывать, я там был как фотограф и принимал участие, копали. Небольшая группа была, и мы нашли захоронение лагерного периода. Это удивительно страшное было зрелище, присыпано землей, в некоторых местах 30-40 сантиметров. Люди лежали несколько слоев, вот так вот, кто как. То есть их сбрасывали туда. Археологи сказали, что некоторым здесь 20 лет, некоторые в старческом возрасте.
А сохранность какая?
Знаете, там, к сожалению, не очень хорошая сохранность, но фрагменты прям одежды было видно, потому что там шла вот эта вот талая вода в этой части.
Ну, по... то есть кости, просто кости.
Кости с фрагментами одежды. То есть мы видели вот прям вот, вот шинели, фрагменты сапог, вот эти вот...
Об этом говорим как о глубокой истории, хотя многие из этих людей — современники наших с вами современников.
Да, это 29-й год, когда был вот это захоронение, схрон такой вот сделан, где был сначала владыка, а потом его перенесли, мы нашли его захоронение как раз на середине горы, напротив алтаря. И в этом храме деревянном, напротив алтаря которого были вот его захоронения, когда я в 89-м году в первый раз там побывал, там еще была колючая проволока на окнах.
А как музей... Причем там на Соловках достаточно любопытная история, нехарактерная, когда директор музея, игумен монастыря, смотрит на всю реставрацию, которая там проводится, и ведь это же еще и такой определенный удар по престижу монастыря для тех, для музея, вернее, для тех, конечно, кто это понимает. А специалистов много.
Да, Соловецкий музей с 60-х годов на Соловецком острове, и очень много достойного сделано. Там огромная экспозиция, которая которая сейчас, к сожалению, закрыта, была собрана по Архангельской области, предметов быта из самого Соловецкого монастыря, даже иконы сохранились. Есть исследования по лагерному периоду сотрудников музея, есть экспозиция отдельная была, одна из первых у нас в стране сделана, очень достойная, где были собраны имена, источники, и эта экспозиция работает до сих пор, она вынесена в отдельную в барак лагерного периода. И, к сожалению, в современные реставрационные процессы музей не сильно включен. И я думаю, что это вот тоже беда этого современной реставрации, потому что люди, которые там живут десятилетиями, они уехали как специалисты, чтобы там потрудиться, а не вовлечены в этот процесс. И они не участвуют. И вот есть совершенно замечательный реставратор Владимир Сошин, который на Соловках потрудился в 70-е, 80-е годы, и почему-то он не участвует в этом процессе, а участвуют реставраторы из Москвы, которые там делают свою проектную документацию, к которой есть много вопросов. И я думаю, что возвращение Соловецкого музея в процессе реставрации было бы положительным в этой истории.
Ну а как, не позвали, наверное, Владимира Сошина? Вот.
Не позвали, да. Я думаю, что здесь мы уже говорили об этой системе тендеров. Она на Соловках проявилась в невероятной своей форме.
Просто многим я очень часто встречаю негативные публикации по поводу происходящего на Соловках сейчас, и многие увязывают это именно с монастырем, хотя на самом деле, насколько я могу судить, ситуация гораздо сложнее, и не монастырь причина всех бед, естественно.
Да, и не он заказчик. Заказчик Министерства культуры было до 2018 года. Оттуда шел вот этот заказ, его... Проектную документацию выполняет Центральная реставрационно-научная производственная мастерская в Москве. И монастырь в лице и игумена, и директора музея, он как пользователь, он, конечно, ставится в известность, но не он, конечно, решает. И этот процесс, я думаю, тоже самостоятельно происходит.
Ну, есть какая-то надежда, что со сменой, ну, это уже год, правда, как произошла смена министра культуры, Мединский ушел, Ольга Любимова, что и ситуация на Соловках как-то изменится?
Есть надежда. В 2018 году был образован фонд, которым занимается теперь и реставрацией, и строительными работами, и обустройство Соловецкого поселка. Фондом дана как бы функция теперь заказчика этих всех работ и исполнителя. Теперь это сосредоточено в других руках, и по-другому будет работать эта схема. Я надеюсь, что эти вот ошибки, конечно, будут учтены. И я не думаю, чтобы фонд бы повторял бы тот же процесс, который происходил при вот этих тендеровых субподрядчиках, и когда невозможно найти виноватого, надежда появилась.
Ну, а еще ведь есть какое-то будущее у Соловков, как у такого места притяжения. Понятно, что монастырь, он будет существовать как монастырь, музей будет существовать как музей, но, во-первых, Соловки продолжают развиваться как место приезда туристов, паломников, как очень важное, в принципе, для России место. Что-то еще вы хотели рассказать про развитие дальнейшее?
Да, фонд будет заниматься развитием Соловецкого архипелага, и вот это слово, оно немножко напрягает, потому что, мне кажется, когда на острове есть такая жемчужина исторического наследия, слово «развитие», так вот, например, можно строить огромное количество гостиниц, да, это как бы для развития вроде бы нужно, но можно использовать систему советского периода, когда туристы жили на кораблях. Туристы в основном там в летний период, и они могли расположиться в гостиницах на кораблях, и не нужно строить эти гостиницы. Вот каким путем пойдет современное развитие, или будут строить новый поселок, новые коммуникации, проводить туда эти нефтепродукты, проводы, которые сейчас вот проект осуществляется, вместо того, чтобы, может быть, пустить кабель. Это ведь для освещения, для дизельной станции, которая питает Соловки, можно пустить кабель из Карельского берега, всего 60 километров, а можно заниматься нефтепродуктами. нефтепродукты проводом.
А сколько до берега ближайшая точка?
60 километров до Карельского берега.
До Карельского, но там же совсем рядом вроде бы материк.
Материк есть ближе, но это не обжитое место, а Карельский берег, он, там есть железная дорога, поселок вот этот вот Новоостровск и Кемь-город, и оттуда, конечно, в основном, основной поток туристов и добирается до Соловков. Есть аэропорт, а есть вот этот водный путь, который и всю массу вот этого туристов возит из с этого города Кеми.
А сейчас туристам попасть на Соловки непросто.
Да, вы знаете, мне вот повезло, я в конце октября оттуда выезжал, вот с последней своей поездки, и закрыли Соловки на карантин, и до сих пор, видимо, не открыт он. И поэтому вот то, что я там сейчас как бы увидел, я в надежде, что весной они будут открыты, и туда можно будет вернуться и паломникам, и туристам, посмотреть на вот эти оставшиеся еще живых памятники нашего исторического наследия. Это Древняя Русь. Кто вот любит это словосочетание «Русский север» с большой буквы, который пишется, но не был на Соловках, он еще не до конца понимает, а что он еще имеет. Вот мы все наследники этого, и нужно приехать и вот этим насладиться.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня мы говорили про Соловки с Валерием Близнюком, фотографом, профессиональным фотографом, художником-монументалистом, членом Московского союза художников. Спасибо большое. Надеюсь, что у нас с вами вот эти вот разговоры о Соловках не будут с перерывом в 6 лет, почти в 5,5. Приходите чаще.
Спасибо большое.
Спасибо. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. Всего доброго и до встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».